Притчи. Триединый Боже, Пресвятая Троица, где нет никакой тьмы, лучезарная свобода святости, если я, тьма и рабство греха, не могу избавиться от порывов злотворного и ядовитого ветра мира сего, то пусть душа моя, укрепленная благодатью, научится не впускать его в недра свои, отражая его ухищрение, терпением, а наглые притязания — смирением. Если Иисус посреди нас, в сердце нашем, пусть оно всецело принадлежит лишь Ему, став образом и подобием Его златомудрого святого сердца. Не плотью и кровью хочу я жить, а Твоей любовью, нескончаемой вовеки, и Твоей благодатью, неистощимой до конца безвременных времен, дабы не был я рабом суетного времени, но познал жизнь вечную в Господе Иисусе, став Сыном Божиим по неизреченной Твоей милости. Неделю мы прожили с Ванечкой в скиту. Он оказался смышленным, одаренным мальчиком. Из старых металлических рессор, валявшихся в лесу, он сделал церковную звонницу и ловко вызванивал на них праздничные мелодии на службах. Голосок у него был очень музыкальный, поэтому он легко стал незаменимым певчим и пономарем на моих литургиях. В один из дней он начал уговаривать меня отправиться с ним на рыбную ловлю. «Батюшка, вы обещали, что мы пойдем на рыбалку?» «Ваня, отец Кирилл не благословил мне ловить рыбу, когда я служу литургию. Вы не ловите, я буду ловить сам. На Псху я в ручьях форель руками хватал и на берег выбрасывал. Даже удочки не нужно. Ну, пойдемте же». Мы разыскали в лесу подходящий ручей. Вон, вон, прячутся за камнями, видите? В быстрой воде мелькнули серые тени рыбешек, ручевой форели. «Нет, здесь глубоко. Удочка нужна», — заметил, подумав Ванечка. Мы срезали подходящее удилище, и мальчик ловко вытащил небольшую форель, затрепыхавшую в его ручонке, и протянул мне. «Держите крепче!» Но скользкая рыбешка в одно мгновение выскользнула у меня из рук и, упав на траву, извиваясь всем тельцем, доползла до ручья и свалилась в воду. Ванечка прыгнул в поток, не обращая внимания на бурные струи, и стал быстро шарить под камнями. «Ушла!» — поднял он разочарованное лицо. «Батюшка, я вам рыбу ловлю, стараюсь, а вы упускаете. Нарочно, что ли?» — чуть не плача сказал он. «Прости, Ваня, теперь буду внимательнее». Но мой рыбак еще полчаса не разговаривал со мной. Повеселел он лишь тогда, когда поймал еще 3-4 форели. «Я сам рыбу пожарю, отец Симон, а то вы ее со сковородки упустите». В другой раз мальчик попросил меня взять его на прополку грядок моркови, которые заросли сорняками. До полудня мы работали вместе, продергивая и прореживая морковь. Когда пришло время готовить обед, я ушел в кухню. Но вскоре помощник прибежал ко мне. «Ваня, ты почему грядку бросил? Мне нужно обед варить, видишь, я занят». «Батюшка, когда мы вдвоем, почему-то весело работать, а когда я один остаюсь, то почему-то очень скучно». Он осмотрелся вокруг. «Отец Симон, а в скиту можно играть?» «Мальчиком можно», — улыбнулся я. «Вот здорово! Тогда я в вашем ручье кораблики попускаю». Иногда ребенок утомлял меня тем, что я не мог уединиться до вечера, пока он не засыпал. Хотя я не подавал виду, что раздражен, тем не менее со стыдом осознавал свою неправоту. «Сколько же во мне сидит дряни, если я раздражаюсь на обычного мальчишку непоседу». «Один на один с ребенком непросто», — сделал я вывод. «Это уже не забавы, как с таджикскими ребятишками, а серьезная духовная школа». Неделю мы прожили душа в душу. В последний день недели на лошади приехал Василий Николаевич и увез мальчика в село. Ванечка часто оборачивался и махал мне рукой, крича звонким голосом: «Батюшка, мы еще с вами на Грибзу сходим. Обещаете?» «Обещаю! Обещаю, дорогой!» Попросив отца Ксенофонта присматривать за домом и церковью, я поднялся в верхнюю келью, где в уединении встретил позднюю Пасху. В это лето чувство совершенного одиночества во всем мире продолжало шириться в душе, не угнетая ее, а наполняя новой, неизведанной жизнью. После совместной исповеди у иеромонаха во мне вновь окрепла непрестанная Иисусова молитва, ослабевшая была от сильного расстройства на братьев и на самого себя. Лесные дебри уже не пугали своей дикостью, а с готовностью расступались при моем продвижении по горным кручам, впуская меня в свои заповедные уголки. Мне захотелось проложить скрытую тропу от верхней келии в альпийские луга вдоль непроходимого каньона Грибзы. Для этого пришлось в некоторых обрывистых местах протянуть проволоку, где я проходил по скользким скалам, осыпаемым водяной пылью бесчисленных клокочущих водопадов. В каждом каскаде этой прекрасной реки, в огромных водяных чашах, дно сверкало, словно перламутр от множества форелей, укрывавшихся в них. Даже оглушительный грохот падающей воды уже не отвлекал от молитвы и не рассеивал внимания. Грандиозность кавказской природы словно вдохновляла душу, вливая в нее новые силы и чувство острой благодарности Богу за эту невероятную красоту и Его необыкновенные милости. Предполагая, что инок Харалампий уже вернулся, я спустился в скит. Дом оказался закрыт, как и церковь. Я поднялся на ореховую поляну к отцу Ксенофонту и увидел его, укладывающим вещи в рюкзак. «Батюшка, простите, мне на Серебряном хуторе жители начали келью строить, на том самом месте, где мне очень понравилось, помните? Пока потихоньку переношу туда вещи. Благословите в зиму туда насовсем переехать». «А кто же будет служить на решевей?» — спросил я. Иеромонах смущенно молчал. «Постараюсь эту зиму еще послужить в скиту». «Ладно, отец Ксенофонт, пока устраивайся на новом месте. А Харалампий еще не приехал?» Иеромонах пожал плечами. Затем ответил: «Не видел его уже месяц». «А где послушник Евгений?» «Евгений сейчас строит келью высоко в хвойном лесу, над решевей. Вам мешать не будет. Он у меня благословение взял». «Благословите, я пойду. До вечера нужно успеть кельи подняться. Это моя Грибза». Меня тоже поджимали сроки. Не хотелось поздней осенью оказаться в дождливой, сырой Москве, и тревожили два вопроса: успею ли до начала зимы подняться в горы, и кто останется в скиту, если инок Харалампий не приедет. С этими тревожными проблемами я отправился на Псху. Капитан у церковного дома рубил дрова, заготавливая их впрок для зимовки. «Отец Симон, у меня здесь сильное искушение. Даже на службу не могу ходить. Сижу в комнате, слушаю молитвы и пение через стенку. И причаститься не могу, и рассказать об этом некому. Присядем?» Мы вошли в дом. «Такое искушение началось, никак не ожидал. Явно враг крутит». Послушник перекрестился. Стала на меня заглядываться молодая женщина, видная такая, причем замужняя, встанет в храме рядом и смотрит, смотрит. А мужик у нее хороший, очень его жалко. Грубить не хочется, а как отвязаться? Вот и прячусь в своей комнате, как медведь в берлоге. Сколько такая тюрьма продлится? Георгий, ты же инока Харалампия знаешь?» Я решил еще раз выяснить отношение Георгия к нашему иноку. «Это который Аркадий? Смиренный такой?» «Конечно, знаю. Мы с вами о нем в прошлый раз говорили». «Вот с ним тебе придется жить. Сможешь?» В моем голосе прозвучало опасение. «С ним смогу», — уверенно сказал капитан. «Только вы никого больше не берите в скит. С другими жизнью у меня не получится. Это совершенно определенно. Я на этих послушников и трудников, которые на Псху приезжают, насмотрелся уже. Отца Харалампия все еще нет в скиту. Наверное, задерживается. А когда приедет, неизвестно. Обещал к Пасхе вернуться, а уже конец июня. Можешь пока переезжать. Через час выйдем. Успеешь?» Я поднялся, собираясь уйти. «Мне еще нужно к пчеловоду зайти». «Попросите у него лошадь, а то у меня кое-какой груз насобирался». «Да, кстати, кота еще нужно поймать. Не бросать же его здесь одного». Василий Николаевич, узнав, что послушник Георгий переезжает в скит, с готовностью вывел из конюшни рыжую кобылу, надел уздечку, ловко подтянул подпруги на седле. «А ездить он умеет?» — засомневался владелец лошади. К церковному дому мы пришли, ведя на поводу смирное животное. «С лошадьми-то ты знаком, Георгий?» — обеспокоенно спросил Василий Николаевич. «Не впервой, Василий. Мы не из пужливых. Ездили и на лошадях», — ответил капитан, ласково похлопывая ладонью по крупу кобылы, поводившей ушами. «Ну-ну, не задавайся», — добродушно проворчал пчеловод. «А что это у тебя в мешке ворочается?» «Кот прибился. Жалко его бросать. Пусть в скиту живет», — отозвался послушник, внимательно оглядывая подпруги и пробуя крепость ремней. «Георгий, слышь, когда приедешь, седло и уздечку сними. Пусть животина в саду пасется. Я потом ее заберу». Василий Николаевич провожал лошадь ревнивым взглядом. «Знаю, чего там», — бросил назад капитан, выводя лошадь со двора, груженную двумя мешками со скарбом, перекинутыми через луку седла. Мы распрощались и двинулись вниз по улице, мимо лежащих в грязи домашних ленивых кабанов, не отрывающих даже глаз, несмотря на то, что кобыла гремела копытами по камням. «Батюшка, поезжайте верхом. Что пешком-то идти?» — услужливо предложил Георгий, оглянувшись на меня. «Поезжай лучше ты, а я пешком пройдусь, ноги разомну», — ответил я, обходя грязные лужи. Он молодцевато вскочил в седло. Кобыла присела на задние ноги, почуяв плотное крепкое тело. Тропа закончилась незаметно. Возле калитки скита капитан приподнял рукой пустой мешок. «Вот тена! А где же кот?» «Сбежал бродяга». Он быстро снял с лошади свой груз. «Я мигом, батюшка, а то мой кот, боюсь, в лесу заблудится». Он ходко ускакал по тропе, из-под копыт полетели комья глины. Я занес его вещи в дом и устало прилег на деревянный топчан. Утомление давало себя знать. К вечеру послышался стук подков по камням у дома. Послушник приехал со здоровенным рыжим котом, который, как только его вынули из мешка, стремглав кинулся в кусты. «Ах ты, мерзавец!» — в сердцах воскликнул капитан. «Ну ничего, теперь он знает дорогу. Представьте, отец Симон, приезжаю на Псху, а кот уже на крыльце сидит и в ус себе не дует». Через несколько дней пришел Василий Николаевич. «Как доехали отцы? Нормально?» Увидев лошадь, мирно пасущуюся на лугу, успокоился. «Батюшка, вы в горы не собираетесь?» «Собираюсь. Я вам хочу передать флягу меда с дальней пасеки. Только он дурной, но вы не сомневайтесь. Отстоится и есть будет можно. Лучшее лекарство!» Пчеловод поднял большой палец. «Будете мимо проходить, заберите. Я для вас флягу под камнем оставлю». «А когда вас ждать обратно?» — спросил капитан. «К началу августа мне нужно вернуться. Пока поживешь один, сможешь потерпеть?» «А чего терпеть?» — рассмеялся Георгий. «Здесь жить душа радуется. А вашу келью на Грибзе можно посмотреть? Очень любопытно. Тогда помоги мне в нее продукты на зиму забросить». На следующее утро мы вышли в горы. У камня нас ожидал пчеловод. Укладывая мне в рюкзак тяжелую 10-литровую флягу, он давал советы. «Батюшка, еще раз предупреждаю, это мед дурной, сразу его не ешьте, пусть он до зимы отстоится, а потом будет нормальный, я вам обещаю». Он положил нам в рюкзаки несколько кружков сыра, приговаривая: «Эти сыры свежие, один кружок сразу съешьте, а другие на чердаке возле трубы повесьте, они подкоптятся и не пропадут». Я запротестовал: «Василий Николаевич, прошу вас, хватит накладывать, а то я не дойду, тяжело будет». «Ничего, ничего, своя ноша, как говорится, не тянет». Он заботливо помог мне надеть огромный и тяжелый рюкзак. По сырому осеннему лесу мы шли медленно и часто отдыхали. «Таскать грузы, видно, не по мне», — признался капитан. «Не горный я человек». Келья и поляна понравились послушнику, но безлюдье не пришлось ему по душе, и он заторопился вниз. Несколько недель я провел в палатке на обрывах Грибского каньона, прорубая тропу. Чаще стояли стеной, и работа шла медленно. Все усилия я направил на то, чтобы не рассеиваться в молитве во время трудов и не терять внимания. Все это продолжалось несколько недель, пока не возникло странное ощущение забвения самого себя и всего мира. Только падающая с высоты река, словно в замедленном кино, темно-зеленые заросли лавра вишни, высокие, с медвяной корой сосны, а над ними бездонный, словно застывший окоем небо с летящими по нему облаками. Молитва стала такой ясной и четкой, что каждое слово сливалось с ударом наполненного молодой энергией сердца. Каждое явление вокруг меня словно становилось частью этой непрекращающейся молитвы. Как будто вместе со мной молились и река, и качающиеся сосны, и зеленые дебри. Даже проплывающие над головой облака тоже были неразделимо связаны с этим удивительным состоянием души. Но постепенно, словно капля за каплей, падающими в тихое озеро, в сердце проникли воспоминания об оставленном отце и о больном старце. Со скорбью вспомнил я о предстоящей разлуке с горами. Утешала лишь радость встречи с отцом Кириллом и свидания с дряхлеющим отцом, каждый раз с нетерпением ожидающим нашей встречи. То, что я увидел в скиту, напоминало корабельный порядок. В доме приятно поразила чистота, в огороде ухоженность. «Отец Георгий, как все у тебя опрятно и чисто!» — не удержался я от похвалы. «Морской закон! На теплоходе каждый день драил палубу. Привычка!» — шутил капитан. В углу его комнаты я увидел мольберт, кисти и краски. Он перехватил мой удивленный взгляд. «Икону пишу святого великомученика Пантелеимона. В Херсоне учился когда-то у одного народного художника». Я внимательно рассмотрел незаконченную икону. Прорисованные линии были идеальны, краски лежали ровно, а цвета говорили о хорошем чутье художника. «Слушай, Георгий, да у тебя хороший глаз!» Он засмеялся, блеснув роскошными белыми зубами. «Нет, это краски у меня хорошие и дают нужную насыщенность и глубину. Замечаю, что вы на зубы мои смотрите. А они у меня искусственные». Собеседник вынул зубные протезы и помахал ими в воздухе. «В плавании бывает, застудишь зубы, болят, мочи нет. Был у меня хороший друг, дантист. Он и посоветовал мне: вырви, мол, все зубы, а я тебе протезы хорошие поставлю. С 30 лет со вставными челюстями хожу, и никаких проблем. И вам так советую сделать». Я лишь подивился такому оригинальному решению. За чаем мы обговорили мой отъезд. «Оттягивать поездку больше не могу. Впереди осень», — объяснял я капитану. «Нужно к старцу съездить и отца проведать. Потерпишь несколько недель, пока меня не будет». Послушник воспринял мою новость спокойно. «Как благословите, отец Симон, мне не привыкать. Займусь еще каким-нибудь рукоделием. Хочу из кровельного железа хорошую печь сделать для выпечки просфор и хлеба. Можно еще из нашего воска свечей отлить побольше. Благословите? Конечно, Бог благословит. Мне стало радостно, что этот смышленный и расторопный человек нашел себя на новом месте. В Сухуми меня обняла стареющая чета. Оба вышли ко мне в монашеских подрясниках. Дьякон и матушка приняли монашеский постриг и с умилением рассказывали об этом. «Ждали мы тебя, ждали. Думали, ты нас пострижешь. Тут как-то приехал отец Паисий с гор и постриг нас. На монашество отец Виталий давно дал нам свое благословение. Да мы не решались. Я поздравил новопостриженных монахов и попросил их молитв. Уж мы молимся, отец Симон, не забываем. А ты куда собрался? К старцу нужно съездить и своего отца проведать. А что в рюкзаке везешь? Сыры и мед для подарков. Ты знаешь, что закон вышел? Нельзя через границу продукты вывозить. Москвича Михаила, который церковь на Псху строит, летом задержали. Теперь он враг абхазского народа за то, что вывозил в Россию ценные продукты. Что же делать, — растерялся я. Монахиня Ольга взялась наставлять меня. А ты все время читай «Живые в помощи Вышнего», когда границу будешь переходить. Я Иисусову молитву всегда читаю. А отец Виталий благословил для таких случаев повторять 90-й псалом, — настаивала матушка. Ну, раз отец Виталий так говорил, хорошо, — согласился я. Они перекрестили меня в дорогу, пообещав, что свеча в поддержку мне будет гореть у них перед иконой Матери Божией весь день. Я поехал на границу с Россией. Огромная очередь плотно перекрыла подход к пропускному пункту. Таможенники проверяли все сумки. Некоторых выезжающих из Абхазии с большим багажом отводили в служебный вагончик. Оттуда доносились возмущенные крики задержанных. Я принялся читать псалом «Живые в помощи Вышнего», но от волнения забывал слова и начинал молитву сначала. Приготовившись опустошить рюкзак, я начал снимать его с плеча. «Монах?» — спросил абхаз с автоматом за спиной. «Монах», — ответил я с тревогой, ожидая следующих вопросов. «Проходи», — устало махнул он рукой. «Хорошая молитва. Не забыть, как она помогает. Спасибо отцу Виталию и моим монахам за помощь и поддержку». С этим утешительным чувством я отправился на железнодорожный вокзал. Дома радостный отец, попробовав мед, сказал: «Медок сладкий, но еще слаще, сын, когда ты приезжаешь». Мы сели обедать. Поджаренная на сковороде картошка, батон и чай, привезенный сыр, украсил наш стол. На кухне я заметил бегающих тараканов. «Папа, смотри, тараканы появились». «Вывожу их, но ничего не помогает. Не обращай внимания, пусть крошками питаются». «Как твоя жизнь, папа? Здоров? Не болеешь?» «Слава Богу, пока тяну. Старый пень не скоро гниет», — беззвучно рассмеялся он. «А у тебя что нового?» «У нас на Псху приезжие из России появились. Вроде все народ верующий, но, к сожалению, непослушный, своевольный, с характером. Есть, конечно, хорошие люди, с ними легче, а вот с другими отношения не складываются», — пожаловался я. «Послушай, сын, такую притчу. На улице у тротуара установили столб с фонарем для освещения. Одни люди радовались, что темная часть улицы теперь освещена, и уже никто не оступится в темноте. А другие сердились, говоря: если фонарь погаснет, то наверняка можно будет об этот столб разбить голову. Так обычный столб может радовать одних и огорчать других. Знаешь, на всех не угодишь. Так и ты. Держись с людьми середины. Сильно ни с кем не сдруживайся, потому что потом бед не оберешься. Но и не враждуй с людьми. Лучше себя ущеми, чем других. Тогда все постепенно наладится». «Спасибо, папа. Только когда за глаза ложь говорят, обидно становится. не удержался я, вспомнив услышанную обо мне клевету. Учись, сын, на простых жизненных примерах. Рос на улице большой платан. Часто прохожие хвалили его. Какой красавец! Какой пышный платан! Какую большую и густую тень он дает! Как хорошо под ним отдыхать в жару! Раздавались и другие голоса. Сколько листьев осыпается осенью с этого дерева, сколько от него мусора. А зимой с него падают ветки, и все это нужно убирать, ведь он к тому же солнце загораживает. А платан от этого не становился ни больше, ни меньше. Он всегда оставался одним и тем же. Так и ты, сын, держи себя в руках. Его наставления запоминались и помогали мне в житейских ситуациях, удивляя меня тем, как я раньше не замечал у отца такого непосредственного, мудрого опыта. Похоже, не зря его приблизил к себе наш духовник. А как батюшка, папа? Что о нем слышно? Отец Кирилл прибаливать начал. Я хожу иногда к нему на исповедь, когда он здоров. А больше он лежит. Придешь иной раз, глядь, а его нету. Говорят, болен, посетовал отец. Это известие меня опечалило. Так хотелось верить, что старец и мы, его чада, будем всегда здоровы, останемся неизменно в одном и том же возрасте, и никогда не произойдет никаких печальных изменений. Но они происходили неумолимо, непременно накапливаясь, и обнаруживали себя с каждым приездом все более отчетливо и угрожающе. Свои переживания я высказал старику. В этом мире, как ни посмотришь, нет никакого выхода, папа. Увы, что ни возьми, все распадается, даже отчаяние берет. Знаешь, сын, люди похожи на белку, которая бежит в колесе, как желает она добежать до соснового леса. Или вот, к примеру, яблоко гложет червь. Все его мысли о том, бесконечен ли его сладкий мир. Комар, бывает, звенит возле нашего уха. Сколько волнения и страсти в его звоне. Помедленнее бы белке бежать в колесе, и червю не торопиться бы съесть свое яблоко, а комару бы потише звенеть возле твоего уха. Могут ли помочь им эти советы? И смогут ли они догадаться, что нужно делать? А человек, сможет ли он найти себя в своих житейских поисках? И мы, и батюшка, и остальные люди смертны. Но главное не это, а то, как мы принимаем смерть, трусливо и жалко или с полным достоинством и силой духа. Так мы преодолеваем даже ее. Вот и сейчас отца Кирилла не видно. «Значит, болеет», — продолжал отец, пока я задумчиво сидел перед чашкой остывшего чая. «Кстати, сходи в мэрию, узнай, что там с нашими документами насчет дома». «Ладно, папа, завтра схожу», — ответил я, удивленный неожиданным переходом нашей беседы к обыденной жизни. «Суета и есть беличье колесо, сынок», — заметил отец, увидев мой удивленный взгляд. Иногда нужно посуетиться, чтобы вырваться из суеты. Бывает нужна иголка, чтобы занозу вытащить. А потом иголку откладывают в сторону. Этот дом — та же самая заноза. В мэрии пришлось выстоять долгую очередь в коридоре, набираясь терпения в Иисусовой молитве. В кабинете, куда я сдавал бумаги на приватизацию дома, мне сердито сказали: «Что вы беспокоитесь, мужчина? Документы вы сдали, теперь нужно ждать». «А сколько ждать? Я не собирался просто так уходить». Машинистка бойко, стучащая по клавишам, оглянулась. «Вам же сказано было, может, год, может, два. Случается, за полгода делают документы. А если найдутся в ваших бумагах неточности, то и больше придется заниматься. Тем более сейчас у нас одни отделы закрывают, другие объединяют». Такое сообщение озадачило меня. «А если ваш кабинет переведут в другое место, где тогда вас искать?» Лицо сотрудницы выразило недоумение. «Нас искать не нужно, мы сами вас найдем». С этим ответом я вернулся к отцу. Он вздохнул. «Ладно, сын, подождем. Мы же с тобой терпеливые. И на том спасибо». Вхожу в приемные, в убогие коридоры, вдыхаю молча запах табака. Мои пещеры, лесы, голубые горы, я вас приветствую теперь издалека. Стучит по клавишам сутулись машинистка, шуршит газетами робеющий народ. И так Господь проходит близко-близко, что даже девушка стучать перестает. Ты сказал, Господи, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Евангелие от Матфея, глава 8, стих 22. Вот я, мертвец пред Тобою, Боже. Кто же мертвецы мои? И когда я внимательно смотрю внутрь себя, то ясно вижу свои пустые бесчисленные помышления. Вот мертвецы души моей. И она беспрестанно то погребает их, то вновь выкапывает из земли воспоминаний. Нет конца этим дурным действиям, и нет счета моим мертвецам. Не хочется мне, Боже, очень не хочется оказаться в вечности лицом к лицу с этими мертвецами, когда тело мое оставит меня. Все, что я вижу, слышу, обоняю и вкушаю, вновь и вновь распадается предо мной, вызывая лишь одно разочарование их призрачной игрой. Но вижу в тебе с удивлением и свет духовной зари, свет благодати твоей, Господи, который возвещает, что близок к душе моей новый день безмерной, нескончаемой жизни, и кроме тебя нет мне иного помощника, а кроме веры нет иного прибежища, а кроме молитвы нет иного проводника в страну живых, в лучезарную страну неприходящей истины.